Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, что находится в Сочи на Красной Поляне. В прошлом эфире, когда к нам Алексей Сергеевич приходил, мы говорили, в принципе, о помощи людям больным онкологией, да, когда...
Онкопациенты.
Онкопациенты, все правильно. Именно так я и хотел сказать, только забыл это слово. Когда мы говорим о помощи, бывают же разные виды помощи. Бывает, во-первых, лечение там, или поддержание психологической составляющей, да, или медикаментозно как-то, и подход просто к пациенту. Но бывает и вполне более ощутимая помощь, когда, например, как мы говорили в прошлый раз, у нас эфирного времени не хватило, мы говорили о... об обозримых локализациях, когда у человека по медицинским показаниям вырезают часть лица или груди, или конечность, отрезают, например, саркома, да, когда рак кости, и когда необходимо отнимать конечность. И эти операции видны остальным людям, и, соответственно, вступает в силу психологический фактор. Когда человеку, перенесшему эту операцию, да, он выжил, и он рад тому, что он выжил, но эта радость притупляется тем, что он видит в зеркале, а то, что он видит в зеркале, ему совершенно не нравится. И о том, как сейчас медицина помогает этим людям, на что она способна, что сейчас уже делается, мы хотим поговорить сегодня более подробно. Ну, если по-простому, то о реконструктивной хирургии. Алексей, как дела, как настроение?
Все путем, спасибо.
Реконструктивная хирургия. Насколько вообще она сейчас развита, в принципе, как направление?
Начать нужно с того, какое отношение пластическая хирургия имеет к онкологии. И то, о чем мы беседовали ранее, начали беседовать. Мое мнение твердое. В прошлый раз мы с вами беседовали, что людей, которые выполняли реконструктивные операции на голове, шее с использованием навыков микрохирургии, 15 лет назад в России было 5. Вот, из которых только один работал на потоке постоянно. Говоря же о современном тренде, микрохирургия – это обязательное условие. Мое такое мнение, но оно является, наверное, сформированным итогом обучения там, за границей и так далее, общения с коллегами, которые мыслят точно так же. Я скажу, что в моей практике в лечении онкопациентов давным-давно уже свыше 50% от общего количества обращений пациентов используются навыки те или иные реконструктивной хирургии. Это имеет значение в деталях и в нюансах. Если, допустим, речь идет о том, что пациенту нужно выполнить удаление опухоли околоушной слюнной железы, которая итогом даст жизнь, возможно, но при этом паралич лицевого нерва, обвисшая мимическая мускулатура будет стандартом без возможности вообще, в принципе, даже рассмотрения реконструкции, иногда требуется удалять по полчерепа человеку, чтобы он жил. Но если вести речь о стандартных ситуациях, то я говорю прямым текстом, навык выделения, сохранения нерва и сохранения мимической мускулатуры, он должен быть в любом случае рассмотрен в обязательном порядке. Разумеется, с оговорками. Этого мало. Идет речь о том, что, допустим, классический доступ на околоушную слюнную железу предполагает разрез, который будет видим и обозрим. Уже годы и многие годы в своей практике я использую доступы к этому органу, которые пришли из подтяжки лица. Они скрыты, их не видно. И итогом, я помню, мои первые пациенты, которые ехали на обследование в Москву. Почему в Москву? Для продолжения лечения. И помню рассказ в институте Курчатова, не знаю, почему там оказалась эта пациентка. Она говорит, они не могли найти рубец, нет, не могли найти околоушную слюнную железу. И делая УЗИ, поражались полному ее отсутствию. А потом, когда она сказала, она удалена, у них было удивление тому, что рубец отсутствовал полностью, потому что он был скрыт за козелок в ушной раковине. Это тоже приходит из пластической хирургии. Есть другие там примеры, когда, может быть, это... Ну, это в любом случае законно. Ко мне обращается человек, являясь летчиком-испытателем. Это было давным-давно. И он говорит о том, что у него есть опухоль щитовидной железы. Он должен быть прооперирован, но никто не должен об этом узнать. Сохранить врачебную тайну не проблема. Документы, которые оформляются в онкоучреждениях, и они сохраняются, направляются через... Ну, неважно, это уже детали. Сохранение врачебной тайны – это обязательное условие. Но человеку для того, чтобы удалить пораженный орган, я сделал разрез просто на груди в волосах, из этого доступа удалил, не брея грудь, удалил пораженный орган, и он сказал, что он дальше, хотя они проходят профосмотры каждые полгода. Он продолжил свою практику. Это очень важный момент. момент. Избавить человека от болезни со словами «я все сделал, теперь ты будешь жить, но он потеряет свою работу». Это касается точно так же примеров из моей практики. Капитаны, либо помощники капитанов больших судов, которые работают на норвегов, к примеру, и можно продолжать до бесконечности. Каждая операция так или иначе может быть улучшена. Улучшена по параметрам не только курационным, связанным с продолжительностью жизни, но и с изменением в лучшую сторону ее качества.
То есть намного более тонкий момент, о которых вы сейчас говорите. Я предполагал, сейчас вам будете рассказывать о каких-то крупных вещах, там, как вы уже говорили, половины черепа и так далее. А тут получается незаметно удалить щитовидную железу или...
Каждая операция может быть улучшена. Один пациент, одна операция. Хотите пример? Окей. Годы назад замечательная женщина пришла ко мне со словами: у меня есть опухоль плеча, и мне сказали в онкодиспансере саркома. Нужно выполнить экзартикуляцию по плечо-лопаточный сустав. Женщине было тогда... менее 50 лет. Вот. Замечательные дети, до сих пор мы общаемся и так далее. Вот. Почему нужно удалять всю руку? Потому что, удалив сегмент плеча в этой области, ты не сможешь, это мой рассказ в прошлый раз про удаленные мягкие ткани, но сохраняющиеся сосуды, которые питают головной мозг. Здесь такая же история. Ты можешь удалить сегмент руки, но в воздухе оставшаяся дальняя дистальная часть, то есть предплечье, кисть, жить не смогут. Поэтому нужно выполнять одномоментную реконструкцию. Я пациентке сказал, что, учитывая локализацию, мы сможем удалить ей комплекс тканей, но для того, чтобы восстановить непрерывность руки, мы возьмем фрагмент ткани с ноги и пересадим в эту область, тем самым обеспечив возможность жизнедеятельности оставшейся дальней, на латыни дистальной, неважно, части. И пациентке была выполнена эта операция, ей даже не понадобилась реконструкция кости, был возмещен мягкотканный компонент, она после этого прожила несколько лет, и там была шутка, связанная с тем, что она может, ну, грубо говоря, оставаться самой собой и ухаживать за собой, и это как минимум нравится.
А говоря, в принципе, о реконструктивной хирургии, сейчас с чем больше всего обращаются?
Реконструктивная хирургия традиционно, мы говорим о микрохирургии, она имеет... Не говорим, к примеру, об ожоговой, комбустиологах. Господин Богданов, краевая больница номер один, это легенда России, и, может быть, даже не России, вы упоминали в прошлый раз, они очень сильны. А мы будем говорить о реконструктивной хирургии, микрохирургии, то, чем занимаюсь я. Есть три направления, 2,5. Одно направление – это реконструкция голова-шея, и здесь участие микрохирургии увеличивает возможность проведения, обеспечения большей радикальности.
Вы выбрали себе, конечно, очень сложный момент. Вот и голова-шея самое важное. Все вот тут,
да,
собрано.
Да, мне сказали, что там самые короткие операции по часу, и из этого я пошел в голову и шею.
Серьезно, и потом рассказывать, как вы 14 часов на операции.
Это реальность. Были. Я пошел в голову и шею, потому что мне сказали, что там операции до 1 часа длиной. Но бывают полуторачасовые, иногда редко-редко 3. Я сказал, как часто? Ну, может быть, раз в месяц. Я говорю, меня как раз это устраивает.
Так, и возвращаясь к микрохирургии, реконструктивной голова-шея, вы сказали.
Голова-шея – это одно направление, и этот навык позволяет оперировать тех пациентов, которые без одномоментной реконструкции не подлежат операции, потому что состояние, получаемое на операционном столе, несовместимо с жизнью. То есть пациент не может быть выведен из наркоза, он умрет. Вот поэтому надо делать одномоментную реконструкцию. Это действительно самая сложная хирургия, потому что она не должна иметь вообще, в принципе, права на какие-то авось и, соответственно, как итог ошибки. То есть уровень ответственности, уровень выполняемых задач, уровень сотрудников, которые с тобой работают, которые занимаются выхаживанием, каждые 15 минут в ближайшие сутки отсматривают пациента и так далее, он просто является максимальным возможным. Второе направление – это реконструкция молочной железы. Вы говорили про цифры и про актуальность того, что как. Мы можем опираться только на чужой опыт. 1998 год. США. В США сделано 8 с чем-то тысяч операций по реконструкции молочной железы. 98-й – 8 тысяч. 2011 год. В США сделано 30 тысяч реконструкций молочной железы. За, получается, сколько, 13 лет рост больше, чем в 3 раза. 2014 год. В США сделано 200 тысяч, что-то такое, случаев реконструкции молочной железы.
Это говорит о том, что больше болезней стало или больше обращающихся стало?
Это стало возможным, потому что люди, которые имеют эти навыки, они хотят эти навыки предоставлять обществу. Ушла концепция, и мы к этому приходим. Отталкивание локтем и попытки заработать на своей уникальности. Доступность помощи должна быть максимальной.
А, то есть получается, что пациентов примерно столько же, ну, не по экспоненте растущие, по крайней мере, а вот оказанная помощь растет,
да,
по экспоненте.
Да.
Вот я что пытаюсь понять.
Это как машины, которые вначале были роскошью, а потом они... Или сотовые телефоны, вспомните, 98-й год. Это признак достатка.
Только крутые могли себе позволить Siemens какой-нибудь условный там, или Nokia, или что там LG еще было там. Так, у нас впереди небольшой перерыв, а после мы поговорим о социальных моментах жизни людей, перенесших реконструктивную хирургию, как вообще, в принципе, это выглядит на сегодняшний день, и насколько сложно им, скажем так, вернуться к нормальной своей жизни, и получается ли. Мы поговорим с Алексеем Дикаревым, который у нас сейчас вот в эфире сидит. Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». Также хочется еще поговорить о разнице между частными и государственными клиниками, потому что мы все знаем вот этот стереотип, что есть лечение бесплатное, есть лечение платное, что там...
Возможно ли вообще, в принципе, в частной клинике получить нормальное лечение?
Нет, там возможно, просто хватит ли денег на это нормальное лечение. Либо получим ли мы хоть какое-нибудь нормальное лечение в государственной клинике, как многие люди думают, что... Ну, именно благодаря этому мнению появились частные клиники. Оставайтесь с нами, мы совсем скоро продолжим.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической хирургии и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, что находится на Красной Поляне в Сочи. И мы говорим как раз о реконструктивной хирургии. Начали мы с того, что такое микрохирургия и как с помощью... на первый взгляд, незаметных вещей и операций, которые даже не все специалисты могут увидеть, жизнь пациента качественно меняется. В смысле, здоровье его сохраняется, а жизнь особо продолжается без изменений. Но мы поговорим о тех операциях, которые неизбежно влекут за собой серьезные, скажем так, изменения во внешнем виде человека и о том, насколько этим людям потом... жить становится легко ли, просто ли, точнее, насколько... Ну, понятно, что им становится жить сложнее, но насколько ближе они к нормальной жизни становятся, вот это вопрос. Потому что если к протезам рук и ног мы более-менее привыкли, люди не показывают пальцем, там не убегают от этих людей и так далее, там с факелами не ходят к их домам и прочее, то есть примеры, например, операции на лицах, когда все еще бросается в глаза, и люди... косо смотрят, откровенно говоря. Сейчас технологии позволяют... Что? Что позволяют технологии на данный момент сделать такого, чтобы человек был максимально приближен к своему уровню жизни, социальному уровню жизни до операции?
Помимо момента, связанного с внешностью, который очень важен, без всяких сомнений, есть ряд параметров, которые в хирургии головошеи определяют качество жизни в худшую сторону кратно в сравнении с просто какими-то дефектами внешности. Человек, которому обрезали, допустим, это сленг, простите, верхнюю челюсть, он получает состояние так называемой открытой гнусавости, как то бывает при врожденной аномалиях лицевого скелета, волчья пасть. Это не только невозможность нормальной разговорной речи, потому что воздух попадает из полости рта сразу же в полость носа, то есть это единая полость. Помимо этого, при приеме пищи борщ выливается через нос при глотке. Помимо этого, поперхивание жидкостями сопровождают бытие. Помимо этого, я могу продолжать до бесконечности это все. Отсутствие зубов приводит к тому, что нет возможности жевания на стороне поражения, человек жует на противоположной стороне. Из-за этого возникает нагрузка на сустав здоровой стороны. Это приводит к дистрофии сустава и к проблемам, которые сопровождаются выраженной болью. И можно так продолжать до бесконечности. Это касается всего. Резекция нижней челюсти или языка предполагает в большинстве случаев состояние, которое с жизнью несовместимо. Необходимо восстановить возможность приема пищи. Отсутствие реконструкции как минимум ведет к тому, что дырка будет под челюстью, откуда будет вообще в принципе не просто выливаться еда, человек не будет есть, он будет питаться через дырку либо в желудке, либо через трубку, установленную на шее. Но слюна, которая выделяется у человека всегда круглые сутки, она будет течь просто вниз, капая на рубашку. Этих моментов, о них можно рассказывать бесконечно.
Да, и сон мой, походу, сегодня не состоит.
Вы знаете, это реальность.
Эфира.
Наоборот, после сегодняшнего эфира ваша работа приведет к тому, что люди по-другому будут ко всему этому относиться. Нужно выбрать нормального врача. Мое мнение твердое состоит в том, что участие врача в жизни пациента должно быть очень-очень мало. Очень мало. Один пациент, одна операция – это идеальный вариант. При первичном нормальном обращении к нормальному врачу, нормальном обследовании и хорошо проведенной операции. И недовольство пациентов, которое заключается в том, что у них есть рубец на шее, и вот он их беспокоит, а когда они ложатся спать – они тянутся, и делая йогу, у них, в общем, там, они свое ухо не чувствуют. Это куда лучше, чем приход пациента, который в течение года, полутора лет просто продолжает лечиться, а после этого все его лечение заканчивается даже не гибелью, а ящиком. Простите, говорю прямо. Почему? Потому что есть процесс, мы уже беседовали, проведение лечения, то есть лечить можно бесконечно. И фраза «давайте попробуем». А можно выстроить правильно стратегию, стратифицировав риски, устранив их изначально. Это приведет к этому, это приведет к этому, это приведет к этому. Выбрать ту правильную тактику, не всегда это удается, я говорю прямым текстом, но пройти путем, который позволит пациенту максимально кратко обращаться к хирургу. Говоря о том, что пациент, идеальный пациент мой, это тот, который даже не помнит моего имени, я говорю прямо. И фраза, мы с учетом карантина, коронавируса ввели практику, я был противник, я уже старый, вот, а медицина это консерватизм априори, то, соответственно, мы ввели практику онлайн-осмотров наших пациентов. И мне очень приятно видеть людей, которые сидят на рабочем месте, они побеседовали, там, доктор, все нормально, все, давай, пока. Типа, не отнимай мое время, это хорошо. Тот пациент, который приходит и названивает тебе каждый день, это проблемный пациент. У пациента есть сложности.
Так, а возвращаясь к тому, что сейчас может сделать хирургия, да, реконструктивно.
Восстановить челюсти. Давайте я вам приведу пример, иллюстрацию. Мы же так хотели. К нам приходит пациентка, ей было тогда 39 лет или 41. 39, не помню. Это было 2 года назад. Этот случай можно забить в интернете, найти, Первый канал показывал. У нее была опухоль околоушной слюнной железы, рецидивировавшая уже к этому. У нее было 3 или 4 операции. Опухоль, которая прогрессировала, она распадалась, она гнила во рту, опухоли. Это очень важный параметр. Тоже это вопрос о участии СМИ. Это как фильм «Сладкий ноябрь». А, чудесно, они по берегу побегали, Киану Ривз потом постоял, посмотрел, ну все, она уже ушла, Шарлиз Терон. Немножко по-другому все происходит. Разные опухоли по-разному. Во рту опухоли – это теплая, влажная среда. Соответственно, там есть микрофлора. Простая иллюстрация. Берете кусок останкинской колбасы, кладете в рот и ходите с ней 6 дней.
Да.
Да, все. И, соответственно, это тоже очень сильно влияет на качество жизни. Внуку запомнить своего деду... Я циничен, простите. Внуку запомнить своего дедушку, который очень плохо выглядел, и не только выглядел, а еще и кровотечение и так далее, это, наверное, не самое лучшее воспоминание в жизни. Прооперировать нужно человека даже тогда, если это возможно. Сделать так, чтобы, устранив эти риски, можно было обеспечить изменение прогноза заболевания, чтобы качество жизни, даже если это будет финал жизни, был кратно выше, чем то, что будет при отсутствии лечения.
Я напоминаю, это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, который находится в Сочи на Красной Поляне. И мы говорим про реконструктивную хирургию и о том, каких высот она сейчас добилась. И, в принципе, это еще не предел. Есть ли такие возможности?
Мы про пациентку не закончили. Я начал говорить про околоушную слюну.
Да, да, да.
У пациентки была опухоль такой распространенности, что тризм, она не могла открыть рот, не позволял даже, в принципе, залезть в рот для того, чтобы выполнить ей удаление опухоли. Мы выполнили ей, и это был первый случай в России, я предполагаю, что, возможно, это был первый случай в мире. Мы пока не нашли подтверждения или опровержения этому. Хотя прошло уже на секунду 2 года для этой пациентки. Она жива, у нее после уже того, как она была пролечена, родилась внучка, и счастлива, это замечательно. Значит, пациентке была удалена сразу верхняя челюсть, большая часть нижней челюсти, опухоль, мягкие ткани, полости рта и так далее. Одномоментно ей была выполнена реконструкция верхней челюсти, нижней челюсти. Для этого используется трансплантация тканей. Вы задавали вопрос, на что способна реконструктивная хирургия. Я говорю, нижняя челюсть, она имеет определенную форму, точно так же, как и верхняя. Кости ноги изымаются не просто в виде кости, а в виде фрагмента ткани, который кровоснабжается, он живой. И при помощи специального софта моделируется... программ, моделируется таким образом, чтобы она была конгруентна и совпадала в миллиметрах, и даже в долях миллиметров. Учитывается даже толщина полотна пилы, которая распиливает кости, она может быть там 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм.
И из кости сделали ноги, сделали челюсть.
Верхнюю и нижнюю. Это еще не все. Мы выполнили сразу же ей дентальную имплантацию на операционном столе. Я увидел эту технологию в США 2 года назад в апреле. А в июне мы уже это повторили в России. Но этой пациентке, это было в сентябре позапрошлого года, выполнена была, кроме дентальной имплантации, еще и несъемное зубопротезирование. Пациентка заехала с опухолью и состоянием, она ее пролечить невозможно, нужно умереть, а выехала через часов, по-моему, 17 или 18 из операционной, с новыми зубами.
Я просто хочу подытожить, что было и что стало. Вот приехала женщина, у которой были две челюсти, как у всех людей, из которых нужно было 3/4 удалить, одну целую и половину второй. Да. Плюс опухоль. И, в принципе, прогноз...
Отсутствие прогноза вообще, в принципе, жизни.
Да. Да, прошла одна операция, всего одна операция, в которой удалили все раковые опухоли. Да. И сделали, вырезали челюсти, которые нужно да. было вырезать, и вставили новые.
А в них вставили дентальные импланты, а на дентальные импланты поставили несъемные зубные протезы.
И сколько его заняла реабилитация у нее?
Может быть, месяц.
И она выглядит так же, как выглядит,
коррупцию
как выглядит.
Коррупцию на лице есть только.
Немножечко, да?
Да.
Ничего себе. Для меня это просто фантастика. Я восхищаюсь вами, вашей работой, потому что это действительно очень важно, когда человек может вернуться к обычной своей жизни без каких-либо проблем, и особенно внешних. И уж тем более, когда мы говорим про челюсти. Вы мне столько тут понарассказывали, когда еда вытекает изо рта, там, из носа и так далее. Это страшно. И когда человек от этого избавляется. И хочется, чтобы, в принципе, мы об этом забыли, как о возможности того, что это может быть, о реальностях, да, что есть люди, вот, пожалуйста, вот здесь столько-то живет, тут столько-то живет, у которых есть вот эти проблемы, которые ежедневно живут с тем, что не могут жевать на правой стороне, у которых борщ носом, когда он глотает, выливается, да, и так далее, чтобы не было, в принципе, этих историй. Я очень надеюсь, что у вас ваши задумки в плане масштабирования, скажем так, в принципе, процесса лечения людей в Краснодарском крае будут реализованы. У нас впереди небольшой перерыв, а после мы поговорим о том, есть ли разница между государственными и частными клиниками, какова она и вообще откуда взялся этот стереотип. Оставайтесь с нами, это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Алексей Дикарев, представляющий Центр пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, который находится в Сочи. Мы говорим о реконструктивной хирургии, о том, что сейчас можно сделать с пациентом, у которого прогнозов, некоторые прогнозы и не дают в принципе, и вот... Господин Дикарев нам рассказывает, как сейчас выглядят некоторые случаи, которые изначально вообще кажутся безнадежными, и людям говорят заканчивать свои дела, там, писать наследство, там, завещание и так далее. А потом оказывается, что ничего этого делать не нужно, что жизнь продолжается, бьет полным ключом. Но возникает вопрос вот какой. Мы все привыкли делить медицину на частную и государственную. В чем проявляется это деление? В том, что частная медицина – это очень дорого, но качественно. Потому что тебя без очереди обслужат, расцелуют, всякие новейшие оборудования, препараты. Даже проявляется вот вакцинации, которая у нас идет, вакцинация от гриппа. В государственной клинике колят якобы не пойми что, что-то там наше российское, а в частной за сколько-то там тысяч рублей колят какую-то единственную, наверное, возможную вакцину. Не знаю, я всю жизнь в поликлинике мне прививку делали и как-то жив-здоров. Вот. Но стереотип прочно засел в головах людей, что в государственной клинике еле вылечишься, и либо сам выздоровеешь, либо уже будет совсем плохо, тебя на скорой заберут, прежде чем ты вылечишься, а в частной надо очень сильно накопить, либо иметь работу с ДМС, с добровольной медицинской страховкой, чтобы тебя там вылечили. Я людям, которые так говорят, привожу пример Первую краевую, где супер лечение в плане качества технологий и профессионалов, наличие штата, да, кадров квалифицированных, высококвалифицированных кадров. Вот. Но хочу вот у Алексея Сергеевича спросить, замечает ли он разницу между частной и государственными клиниками, так как сам он представляет частную?
Егор, я работаю в государственных клиниках в Москве, в двух, я там оперирую ежемесячно, поэтому, пожалуйста.
Я и там работаю.
Да, конечно. Я работаю в госклинике и в клиниках. В одной из них я получаю 1500 рублей в месяц, летаю выполнять те же самые операции, которые выполняю, там, к примеру, у себя.
Так.
Но я не хочу сейчас этот вот разделить пополам листочек, слева за, справа против, а здесь там нет. Я расскажу, я через это все прошел. Я расскажу, как это на самом деле вижу, с учетом знаний тех нормативных актов, которые пришли, с учетом того, что у меня есть юристы, которые занимаются вопросами, связанными с легитимностью деятельности и работы, с учетом того, что в частной клинике я хочу, я прямым текстом говорю, я хочу получить ОМС, возможность работы в системе ОМС, и ОМС ВМП. Я говорю прямым текстом, и этим занимаются. Вот, потому что я хочу проводить эти самые операции для населения той страны, которую я люблю, где я нахожусь, я буду петь дифирамбы. А внизу мы сидели, прозвучала фраза «Почему за рубеж не наруливаю?» Сколько раз я это слышал, частности, неважно. Много где побывал, и я говорю прямо, что правда не существует вообще в принципе. Есть только решение твое, как ты будешь жить. И когда идет речь о государственной частной медицине, их нет противопоставления в нашей стране, я это понял несколько лет назад. И видя то, куда направлена реформа здравоохранения, видя то, что 3 года назад во время своей поздравительной речи наш президент сказал, медицина должна быть доступной. Более того, он сказал, медицина должна быть конкурентной, и мы будем бороться за внешний рынок. Прекрасно, это и должно быть. Невозможно будет бороться за внешний рынок, он конкурентный, слово конкуренция уже прозвучало, если нет конкуренции внутри. Когда идет речь о разделении на государственную медицину и негосударственную, это наивность. Это не говорит о каких-то там старых взглядах, это просто наивность. Когда-то вдруг на меня снизошло откровение. Я говорю прямым текстом, я являюсь врачом Российской Федерации, точка, где бы я ни работал. Почему так? Потому что любому человеку, заведующему, главному врачу любой клиники, частной, государственной, нужно получить диплом. Диплом он получает государственного образца. Даже если он...
В государственном вузе.
Абсолютно. И даже во внегосударственном вузе, чтобы он работал, ему нужен диплом государственного образца. Это одно. Второе. Любая медицинская клиника, любая в нашей стране, получает лицензии. Лицензию выдает Министерство здравоохранения. Лицензия принадлежит Министерству здравоохранения. Клиника, которая работает по лицензии Министерства здравоохранения, принадлежит Министерству здравоохранения. Частное и государственное – это разделение по формам собственности. Здесь уже будем погружаться в дебри, этого не нужно делать.
Ну, а для человека это что? Форма собственности предполагает, что либо мое здоровье и лечение мое оплачивается из бюджета, из налогов, либо, ну, по полису ОМС, да, либо оплачивается из моего же кармана.
Во-первых, в государственных клиниках точно так же есть платные услуги. Почти во всех. Более того, есть требования, чтобы они осуществлялись. Это первое.
Да, но частной... они стоят еще в 3 раза дешевле, чем...
Чем где?
Чем в частной клинике.
А это не так. Мои знакомые, которые обращались, не буду говорить, куда я, к сожалению. Они после этого перезванивали и мне говорили, Леша, зачем ты направил нас туда? Мы приехали, это очень важный момент, это была пятница. Женщина приехала, легла на госпитализацию, это было около 11 часов дня. И если бы вечером бы я бы лично не начал трамбовать руководителя этого подразделения платных услуг, предполагалась следующая схема. Вы полежите у нас и выписывают чек. Дочь, которая являлась на тот момент директором одного из банков, она филиалов банков, она сказала, она умеет считать деньги. Она говорит, а почему такая сумма? Ну, говорит, за пребывание. Она говорит, а что будет сделано сегодня? Вы взяли только вообще анализ крови и мочи. Она говорит, сегодня, ну, уже мы все сделали. Завтра будут анализы. А завтра что будет? А завтра будете лежать. Суббота у нас выходной день. А потом еще воскресенье. И только в понедельник за ваши деньги мы будем с вами работать. Извините, ну я так утрирую. То есть это была эмоция этой девушки. И это неправильно на самом деле. Говоря об эффективности частных клиник, рассказы о том, что врачи специально назначают обследование, это, может быть, когда-то и было, я уже этого не застал. В этом нет смысла и нет необходимости. Хирург зарабатывает деньги, ну, работает, когда он оперирует. И поэтому назначать хирургу дополнительные исследования для того, чтобы там какие-то получить дополнительные деньги, он просто будет терять свое время. Это невозможно.
Ну, это вы про хирурга говорите, а про анализы. Можно же взять...
Терапевт?
Да, можно взять для постановки диагноза 4 анализа, а можно 10.
Помните, мы беседовали касательно национальных стандартов и рекомендаций?
Так.
Они четко все прописывают. И да, действительно, человека можно обследовать до бесконечности, при том условии, если человек приходит за обследованием. Если человек приходит за решением вопроса, нормальный врач имеет четкие алгоритмы для постановки диагноза. Плюс так. Есть такая штучка, как чекап, к примеру. Это мы, кстати, на эту тему не затрагивали. Чекап, то, что нужно проходить каждому из нас раз в полгода, ну, раз в год, хорошо. И после того, как мне исполнилось 40 лет, мне выдали в Москве, когда я проходил обследование очередное, стандартное, а мы, хирурги, проходим его ежегодно, 2 раза в год точнее, в одном из институтов мне выдают, и да, подожди секундочку, на тебе на направление на ПСА-исследование, простат-специфический антиген. Тебе 40, добро пожаловать в клуб. Вот, поэтому да, это нужно делать, это реальность.
Но и тем не менее, возвращаясь к
частной
государственной клинике, да, это вопрос, который, ну, честно говоря, вот хирург хорошо, с хирургом соглашусь в том плане, что у него чуть более важные, серьезные задачи и чуть меньше времени на то, чтобы сопутствующими всякими заниматься анализами и так далее. Но ведь мы все знаем о том, что платная хирургия, в смысле платная медицина и бесплатная медицина. Что это такое?
Нет, вот, нет бесплатной медицины, Егор. Всегда кто-то платит. Государство, ОМС, ВМП,
да,
неважно.
Ну, хорошо, бесплатно для человека медицина, конкретно.
Тоже это не бывает такого. Нужен паспорт, полис.
Ну хорошо, но ты же ничего не платишь конкретно. Ну да,
из кармана.
Сейчас можно сказать, что это из налогов там и так далее, что у тебя могла бы быть зарплата больше. Я прекрасно понимаю, что мы там еще, как работники, еще теряем часть зарплаты, за нас еще работодатели платят, и все это идет в ОМС, в частности, угу. И оттуда берут деньги на то, чтобы сделать...
Я хочу ОМС, дайте мне ОМС. Я хочу ОМС, хочу ОМС, ВМП.
Это чтобы... что такое?
Это возможность ВМП работать, это работать с пациентами по полису.
Так.
Более того, когда был карантин, более того, даже еще до карантина, с прошлого года вступил в силу законопроект, который был утвержден премьером, тогда еще Медведевым, по диспансеризации населения. Каждая женщина с определенного возраста должна проходить УЗИ, с определенного возраста должна проходить маммографию. У нас в центре мы работали на... Центр располагается в Красной Поляне. На интересы кластера Красная Поляна мы выбрали всех женщин, которые подлежат этому исследованию в течение года. И мы проводили исследование, потому что в Краснополянской больнице не было маммографа. И маммографию они проходили у нас в центре. И мы это делали на... Это не общественное начало. Мы делали по полису. При этом всем, я скажу прямо, у нас был договор с больницей, которая направляла к нам пациентов, и деньги разделялись между ними и нами.
А насколько сложно тогда всем частным клиникам, которые заинтересованы в том, чтобы работать по ОМС, сделать это? И а почему вот этого не происходит?
Почему? Я знаю, регулярно слышу, что крупные клиники, та же самая, это будет на правах рекламы. Хорошо, я там работаю. Екатерининская, Краснодар. Она работает в системе ОМС.
То есть можно прийти по полису что-то сделать?
Да, есть определенные направления, да, и лечение.
И когда, по-вашему, произойдет полная, скажем так, интеграция частных клиник в ОМС?
Или никогда не произойдет? А между частной и государственной произойдет, это происходит сейчас. Это будет в ближайшие годы.
А выгодно вообще частным клиникам в это...
На этом этапе нет, потому что есть конкуренция с госклиниками, когда можно прийти к врачу, грубо говоря, топовому, и договориться. Мы живем в России, извините. Это реальность. Я дышу воздухом, мне нужен кислород, этого не избежать. И можно пойти договориться о лечении где-нибудь на уровне, как дела, все хорошо или звонок.
Так. Ну, я в любом случае надеюсь, что у вас получится,
конечно,
интегрировать вашу клинику в полис ОМС, в оказание бесплатно для людей помощи, потому что у вас наверняка технологии хорошие используются в клинике, как вы скажете.
Хорошие ли технологии в клинике?
Да.
Конечно.
Большое спасибо. Это был Алексей Дикарев из Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева. Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». Услышимся через неделю. До свидания.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.